Воскресный лекторий, 2000 год, лекция номер 17, энергетика человека и аура. В одной из популярных газет были помещены воспоминания эстонского ученого Гуннара Аарма, который когда-то брал интервью у многих известных людей. Есть в этих воспоминаниях и об аурах, которые он видит. Надо сказать, что многие интервью им были взяты еще в 30-е годы 20-го столетия. Приведу часть интервью с этим ученым. «Видите ли, я вижу человеческую ауру, и вижу вашу, причем в цвете. Это как?» «Человечество можно условно разбить на 4 цветовые группы», продолжает ученый. «Желтый цвет биополя характеризует поиск, красный показывает сексуальность, агрессивность, энергию. Зеленый – равновесие. Человек с преобладанием зеленого в ауре знает, чего хочет и куда собирается идти. Синий же цвет – знак мудрости. Все эти цвета в различных сочетаниях и формируют биополе. У старых людей желтый цвет исчезает, они больше ничего не ищут. А красный существует до тех пор, пока человек сексуален. Если человек заболевает, на его биополе появляются черные дыры и цвета мутнеют. И бледнеют, постепенно исчезая, когда он умирает». Конец цитаты. Вот так видит ауру человека ученый, являя собой пример утонченности восприятия психических проявлений человека. Восток и Запад испокон веку смотрели на человека по-разному. Запад видел человека как существо, временно пребывающее на земле, а затем исчезающее навсегда. Древние эзотерические знания Востока, Веды, Упанишады, Бхагават, Гита утверждают: человек – это вечная космическая бессмертная индивидуальность, вечный космический странник в поисках духовного опыта. Человек бессмертен и бесконечен в своем пути в беспредельности. Он – неотъемлемая часть Вселенной, космоса. Аура – греческая и латинская – тонкая невидимая сущность, флюид, эманирующий, то есть излучающийся, из людских и животных тел и даже из вещей. Это испарение материи души, так как слово «психе» означает «душа». Душа, как и все в природе, материальна, это надо иметь в виду, только материя души не подвластна нашим физическим ощущениям, так как высокочастотные вибрации ее частиц находятся за пределами восприятий нашими грубыми физическими органами чувств. Можно сказать, что душа человека – это невидимая, тонкая, чувствующая и мыслящая субстанция, среда, находящаяся в постоянном движении и взаимодействующая с окружающей средой посредством излучений, испарений, которые и составляют ауру человека, или «атмосферу» в кавычках человека, если провести аналогию с космическим пространством и Землей, и ее атмосферой. А вот что можно узнать по этому вопросу из книги тибетского ламы-ясновидца, телепата, целителя, Лобсанга Рампы «Цвета ауры и их значение». В этой интересной работе приводится не только классификация аур по основным ее цветам, но и анализируется неразрывная связь цвета и звука и соответствие их воздействиям планет нашей Солнечной системы. Понятие «аура» сравнительно недавно завладело вниманием западного читателя. На Востоке же это понятие известно с незапамятных времен. Все, что живет, излучает вибрации. Вибрирует ядро атома, вибрирует человек, планета, Вселенная. Вибрации эти дают нескончаемое разнообразие цветовых и звуковых излучений. В работе «Цвета ауры и их значения» приведены характеристики соответствия планетам Солнечной системы цветов и нот. Они таковы. Марс – цвет красный, нота – до. Солнце – цвет оранжевый, нота – ре. Меркурий – цвет желтый, нота – ми. Сатурн – цвет зеленый, нота фа. Юпитер – цвет голубой, нота – соль. Венера – цвет индиго, синий, нота – ля. Луна – цвет фиолетовый, нота – си. Попутно отметим, что присутствует все то же основополагающее космическое число 7. 7 основных цветов, 7 нот. Число 7 мы найдем и в количестве психоэнергетических невидимых центров человека, расположенных вдоль позвоночного столба. Эти центры, или чакры, как их называют на Востоке, таковы, снизу вверх. Муладхара, Сватхистана, Манипура, Анахата, Вишудха, Аджна, Сахасрара. Названия даны на санскрите. Этим центрам человека соответствуют семь стихий природы или семь состояний космической материи, отличимые друг от друга по степени плотности. Земля – самая грубая, энергосостояние материи, за ней следует вода, воздух, огонь, акаша, эфир. Две высшие стихии находятся за пределами жизни человека, а потому о них мы и не будем говорить. Вспомним, что семи планам жизни космоса соответствует и семь тел или принципов человека. Физическое, плотное, видимое тело, эфирное тело, проводник жизненной силы для физического тела, астральное тело или тело чувств, эмоций, желаний, ментальное тело, тело ума низшего, манас, высший духовный ум, будхи, высшая душа, атма, искра божественного духа. Остановимся на первых четырех так называемых смертных телах, то есть телах, которые после ухода человека постепенно и последовательно распадаются, тогда как три высшие принципа составляют вечного бессмертного человека. Итак, рассмотрим жизненное проявление физического, эфирного, астрального и ментального принципов человека, поскольку именно жизнедеятельность этих тел непосредственно проявляется в видимых некоторыми людьми аурах человека. Пока человек живет в плотном физическом теле, все семь принципов его в соответствии со своими частотами вибраций создают цветовые волны, которые и образуют в своей совокупности ауру человека, видимую некоторыми людьми, число которых сейчас увеличивается. Проще говоря, эманации человека проявляются в цветах его ауры. Таким образом, аура человека есть следствие состояния его здоровья, его чувств и его мыслей. Следовательно, по виду ауры, ее форме, составу, качеству, размеру и так далее, можно определить состояние здоровья физического, эфирного, астрального и ментального тел человека. Наступит время, когда по фотографии ауры человека можно будет безошибочно определить его сущность, и тогда, хочет он того или нет, он будет на виду, как он есть. Великий пророк XX века Елена Ивановна Рерих еще в 30-е годы писала: «Скоро и ауры будут фотографировать, а также некоторые предметы тонкого мира. Все миры материальны, только разной степени утончения, разреженности и вида материи. Но если научно исследовать атмосферу храма, концертного зала, спортивного стадиона и карточного или какого-то другого притона, то можно будет обнаружить в них присутствие некоторых газов, весьма различных по своим свойствам и удельному весу. Скоро и такие исследования станут доступными для науки. Фотография Кирлиан позволяет регистрировать излучение также животных и растительных организмов. Но можно будет фиксировать излучение и некоторых других предметов. Все вещи плотного мира окружены аурой того или иного порядка. Многие люди понимают, что веревка, на которой сушится белье, и веревка, на которой кто-то повесился, отличаются друг от друга. И даже отрицатель тонких явлений не захочет положить под подушку веревку повешенного. Люди инстинктивно чувствуют приятность или отталкивающее свойство некоторых предметов. Но привлекательность или неприятность излучения человеческой ауры они ощущают всегда и говорят: «Этот человек приятен, а тот очень неприятен, несимпатичен». Не хотят только дать себе отчет в этом, почему именно в их организме при соприкосновении с теми или иными людьми возникает совершенно определенная реакция на невидимое излучение чужой ауры. Но можно научиться тонко отмечать, как собственная аура реагирует на встречные излучения и почему именно так, а не иначе. Поле для наблюдения широкое и возможностей без конца. Мир тонкий позволит себя изучать, если на него обращены внимание и мысль. Конец цитаты. Ученым из Краснодара, супругам Кирлиан, в начале века удалось заснять ауру человека на специально обработанную сверхчувствительную фотографическую пластинку. Сегодня это делается на обычной фотопленке. Итак, уже знаем, что человек, то есть его бессмертное высшее «Я», Атма, Будхи, Манас, живет в плотном физическом мире, как бы заключенный в оболочке физического тела, видимого глазом человека, и в три невидимые – эфирное, астральное и ментальное тела. Рассмотрим вкратце, как отражается на ауре человека жизнь каждого из этих тел, тесно взаимосвязанных и взаимодействующих. Физическое тело сложено из самых грубых, плотных частиц материи, и оно живет, пока пронизано тремя тонкими невидимыми телами – эфирным, астральным и ментальным. Эфирное тело, невидимое, сложено из невидимых частиц, оно как бы создает, строит форму плотного тела и поддерживает связь между физическими частицами тела. Оно распределяет и соединяет в определенные сочетания физические молекулы и живет как проводник жизненной силы, праны. Прана – дыхание жизни или жизненная энергия, излучаемая солнцем. Людям, способным видеть ауру человека, эфирное тело представляется серовато-фиолетовым. От него во все стороны исходят короткие бледные голубоватые лучи, так называемая аура здоровья. Если эти лучи перпендикулярны относительно поверхности тела человека и параллельны друг другу, человек здоров. Если же лучи как бы опадают вниз и спутаны, особенно в области, пораженной болезнью, видно нездоровье. Эти лучи, представляющие собой струящиеся из тела токи избыточной жизненной силы, при нормальной напряженности отталкивают от поверхности тела невидимых болезнетворных агентов, то есть здоровая аура предохраняет человека от заразных заболеваний. Когда же организм истощен, сила тока ослабляется, зародыши бактерий через разрывы опавших лучей проникают в организм, и человек заболевает. Астральное тело, также тело невидимое, сложенное из более тонких частиц, чем эфирное. Это тело вибрирует под воздействием чувств, эмоций, желаний человека, животных, телесных вожделений. Окраска его обычно тусклых оттенков. Преобладают коричневые, мутно-красные и грязно-зеленые цвета. Так половая страсть вызывает волну мутно-карминного цвета, порыв злобы – красную молнию с синеватым оттенком. Астральное тело беспрестанно меняет свой состав под влиянием игры страстей, желаний, волнений. Если они доброго свойства, то это укрепляет частицы астрального тела. Если же чувства грубы, то, будучи сложенными из более грубых частиц, они вытесняют более тонкие частицы астрального тела, связанные с положительными свойствами человека, огрубляя астральную материю тела. Когда человек спит, астральное тело его освобождается от своего физического проводника, тела человека, оставляя его вместе с его эфирным двойником в постели. У неразвитого человека астральное тело остается во время сна бессознательным и витает вблизи от физического. У среднеразвитого человека астральное тело, сложенное из более тонких частиц, приобретает светящийся вид, а появление высших эмоций вызывает в нем прекрасную игру цветов. Очертания астрального тела развитого человека определенны и ясны, и оно получает сходство со своим владельцем. У неразвитого же человека очертания астрального тела мутны, расплывчаты. Во сне астральное тело развитого человека не задерживается поблизости от своего физического двойника, как в предыдущем случае. Оно блуждает в астральном мире Земли, носимое астральными течениями, и сознание человека способно воспринимать впечатления тонкого мира и даже запечатлевать их в мозгу. Отсюда пророческие сны или видения. Если человек имеет высокое духовное развитие, его астральное тело, состоящее из тончайших частиц астральной материи, представляет собой прекрасное по сиянию и окраске зрелище. Во сне сознание такого человека не прекращает свою работу. Покинув физическое и эфирное тела, оно свободно витает в астральной сфере, передвигаясь с огромной быстротой. Тяжелые частицы астрального мира не пристают к нему. Такое тело повинуется человеку, отражает его мысли и подчиняется им, и это дает ему возможность сохранять сознательность и на астральном плане. Ментальное тело у неразвитого человека, оно невелико, так как такие люди довольствуются в основном чужими мыслями, что не развивает его. Только активный процесс мысли, очищенный от дурных страстей и направленный на благородные цели, заставляет расти наше ментальное тело. У высокоразвитого человека оно представляет собой прекрасную картину быстро пульсирующих и переливающихся нежных и ярких световых оттенков. Когда физическое тело умирает, эфирное тело, выделяясь, уносит с собой прану, жизненную силу, организующую и связывающую плотное физическое тело. Вместе с праной эфирное тело уносит с собой и все высшие начала человека. Вся покидающая физическое тело жизненная энергия втягивается в один центр и забирается праной, а выделение ее из тела сопровождается оцепенением физических органов чувств. Последние остаются невредимыми, но внутренний повелитель, человек, ушел. Тот, который через них все видел, слышал, обонял, вкушал и осязал, а без него они, эти органы чувств, лишь случайные соединения физической материи, не способные к организованной жизни. Медленно удаляется из тела повелитель, облеченный в серо-лиловое эфирное тело и занятый развернувшейся перед ним картиной всей пережитой жизни. Смысл всей его жизни, этого воплощения, выступает перед ним ясно. Ее руководящая мысль запечатлевается в душе и определяет ту область, в которой будет протекать его жизнь в развоплощенном периоде его вечной жизни. В эти торжественные предсмертные минуты, когда магнетическая связь между физическим и эфирным телами прерывается в этой жизни навсегда, молчание не должно быть нарушено вокруг уходящего. Все проявления личного горя, громкий плач, порывы отчаяния могут помешать обзору проносящейся перед внутренним взором отходящего человека картины истекшей жизни, и поэтому мудрое предписание религии читать отходные молитвы над умирающим следует выполнять при полной тишине. Но вернемся к аурам. Здоровье человека и его аура неразрывно связаны между собой. Болезнь поражает физическое тело, за исключением механических повреждений, только в случае нездоровья или слабости окружающих и пронизывающих его тонких тел, оболочек, о которых говорилось выше, и главное значение тут имеет сохранность, неповрежденность эфирного тела. Эфирное тело – это тонкое тело, и в то же время оно самое грубое из невидимых тел. Но оно бывает видимо, как иногда бывают видимы вибрации вокруг очень горячего предмета. Все связи с внешним миром физическое тело имеет через эту среду И чтобы воздействовать на физическое тело, нужно повредить прежде всего эту оболочку – эфирное тело. Если эта оболочка совершенно прочная и неповрежденная, вы можете бывать в местах, зараженных самыми тяжелыми болезнями, даже чумой и холерой, и остаться совершенно здоровым. Субстанция этой оболочки укрепляется прежде всего вибрациями наших положительных психологических состояний, таких как равновесие, уверенность, вера в здоровье, нерушимый покой и бодрость, светлая радость. Они и дают ему силу. Существует еще и такое понятие, как заградительная сеть. Что же это такое? Можно сказать, что это внешняя граница ауры человека, которая служит преградой для доступа в человеческую сущность отрицательных воздействий извне, в том числе и разных низших обитателей астрального мира. Излучения нашего духа создают эту заградительную сеть. Чем более высоки, чисты и крепки духовные качества человека, тем крепче его аура и надежнее защита. Отсутствие разрыва в заградительной сети ауры человека говорит о его физическом и духовном здоровье. Заградительная сеть у большинства людей находится в беспорядочном и плачевном состоянии. Никто не заботится о ней, и тем открывают доступ к болезням, одержанию и всякой психической заразе. Одно только напряжение сознания и мыслей о поддержании заградительной сети уже приводит ее в состояние известной готовности. А так как она мгновенно подчиняется мысли, то и управление ею зависит всецело от воли человека. Можно представить себе ауру полного равновесия, излучающую свет и окруженную мощной и напряженной заградительной сетью, и изломанную, метущуюся линию ее, проводаемую беспорядочными вспышками астрала, заражающими и отемняющими все, что вокруг. Велика зараза от такой метущейся и неуравновешенной ауры, и велик вред, не свое личное, никого не касающееся, но общечеловеческое дело делает тот, кто вносит гармонию, ритм и порядок в сферу своих излучений. Значение осветленной ауры чрезвычайно велико. Сеть заградительная должна быть жизнеспособной, то есть иметь рубиновые искры в окружности, ибо они и являются стражами, готовыми отразить врага. Ткань заградительной сети нагнетается самыми разными энергиями. Каждый духовный центр основан на собирании тончайших энергий, которые являют свои отражения в заградительной сети. Все центры преображаются и насыщаются огнем, который ткет нити заградительной сети. Сеть регулируется обычным сознанием и приказом воли. Каждое устремленное сознание должно ткать свою заградительную сеть. Можно отвратить много ударов и болезненных уколов, если заградительная сеть остается непроницаемой. Каждый удар по ауре может, как бумеранг, отразиться на наносящем его. Поговорим о взаимодействии аур. Взаимодействие человеческих аур – процесс очень сложный. При каждом соприкосновении происходит это воздействие одной ауры на другую. Ауры взаимно или осветляются, или отемняются. Вот что читаем по этому вопросу в учении «Живая этика». Каждый луч может явить защиту лишь в пределах его родовых цветов. Если для фиолетового луча даже очень высокий желтый неприятен, то как поражает внешнюю оболочку ауры семейство всех алых? При совершенствовании является новая защита, когда мы постигаем разные лучи, поглощая их своим лучом. Мы как бы закрываемся от утомления различными вспышками нашей гаммой цветов. Например, кто-то, носящий фиолетовую ауру, начнет видеть все в волнах фиолетового и синего цветов. Это значит, его щит крепнет. Это значит, что вместо уколов и ранений он заливает своим океаном, и чужие цвета как бы тонут в накоплениях своей ауры. Каждая одноцветная аура заключает в себе три волны, отвечающие трем главным естествам – телесному, астральному и ментальному. Каждый видит другого через свет своей ауры. Чем полнее аккорд ауры, тем вернее распознавание сущности другого человека. У кого развито чувство долга, тот его видит прежде всего. А кого притягивает любовь, потянут будет к грани любви и, наполненный радостью, прежде всего узрит радость красоты. Каждое прикосновение к людям не без последствий. Надо довести себя до такого состояния, чтобы добрый свет ауры свободно и постоянно изливался в мир на людей и на все окружающее. Все состояния, нарушающие чистое свечение ауры, подлежат искоренению в себе самом. Раздражение, зависть, злоба и все прочее в этом же роде не от света. Нимбы над головами святых и на иконах. Светящиеся круги, фон их фигур или голов. Ничего мы раньше не знали об этом. И все-таки воспринималось это как нечто не только таинственное, непонятное, но и как прекрасное, святое. Святое, свято, свет. Один корень и смысл. Вот что пишет об этом Николай Константинович Рерих, чьи картины также являются загадочную светозвуковую гамму и заключают в себе особый скрытый смысл, который начинает становиться понятным тем, кто прикоснулся к сокровищам великого знания, учению живой этики. Художники христианского иконописания, так же как и будущие мастера, изображали световые излучения с великим знанием. Вглядитесь и сопоставьте эти изображения, и вы найдете наглядное изображение кристаллизации света. В великом огне прозревались незримые истины. Возвышенное сознание озарилось пламенными языками. Во время молитвы святого Франциска так сиял монастырь, что путники вставали, думая, не заря ли? Сияние возгоралось над монастырем, когда молилась святая Клара. Однажды свет сделался так блистателен, что окрестные крестьяне сбежались, подумав, не пожар ли. С кем мы? Наслышаны мы о всяких световых излучениях, но все-таки презрительно слушаем об аурах человеческих и животных. Даже если фотографическая пленка запечатлевает их, мы скорее намекнем на случайный дефект пленки, нежели вспомним об общеизвестном издревле законе. Почему каждая машина устает в одних руках быстрее, нежели в других? Почему усталость коня зависит от всадника? И рука сокращает жизнь букета цветов? Мы говорим о психической энергии, представляющей содержание ауры. Все люди, без исключения, в ауре своей, ее излучениями, несут в мир благословение или проклятие, свет или тьму, доброе или злое излучение ауры постоянно, постоянные и приносимые людьми дары. По опыту знаете, как болезненно и тяжко ощущаются недобрые излучения некоторых людей. Можно представить себе, каким ядом насыщают они сферы вокруг. Невидимо физическому глазу эти излучения и наслоения, но сердце их чувствует явно и тяжко. Есть люди приятные и неприятные. Приятные для одних могут быть весьма неприятными для других. Это происходит от схожести или расхождения аур. Когда две ауры созвучат в гармонии, они тянутся друг к другу. Носителю света созвучны светлые ауры, и не звучит отталкивающая тьма. Здоровое излучение способствует сохранению жизни вещей. Около некоторых людей вянут цветы, исчезает улыбка, и незаметно вползает болезнь. Это разрушители и пожиратели гармонических энергий. Можно даже разделить людей на разрушителей с одной стороны и охранителей и созидателей с другой. Жизненосители или жизнедатели и жизнепожиратели – так можно разделить людей по характеру их аурических излучений. Как вампир выпивает чужую энергию, такой разрушитель. Вред от них очень велик. Это носители психической заразы, горя, уныния, болезней. Каждая мысль человека, каждое его настроение и чувство тотчас же отражаются на его излучениях. Излучения эти выражаются в свете, цветах или огнях, явно видимых для тонкого зрения. Упадок духа и омраченное состояние понижают светимость, аура тускнеет и становится серой. Прилив мужества дает яркие светлые вспышки или более или менее длительное горение. Так каждый человек – существо огненное, то и все процессы, происходящие в нем, сопровождаются той или иной степенью светимости. Ауры человеческие светятся и играют оттенками всевозможных красок и расцветок. Чистые, прекрасные мысли и чувства вызывают соответствующие окраски. Темные, низкие вожделения, переживания и страсти, темные, дымные, безобразные. Формы низких огней. В ауре своей несет человек для окружающих здоровье, радость и свет, или болезни, горе, страдания и тьму. Интересно узнать, как в древности для установления, определения ауры предметов использовали ладан. Предполагалось, что предметы с доброй аурой напитываются ладаном, дурные же излучения отталкивают влияние этого растения. Ладан имеет свойство усиливать жизненность тонкого мира. Вот откуда древняя привычка употреблять ладан, носить его с собой, держать в доме. Свет. Свет или положительное излучение, иначе эктоплазма, выделяемая при светлых переживаниях, притягивает по закону магнита только светлые волны космоса, что способствует духовному росту человека, совершенствует и усиливает его ауру, и ее заградительную сеть. Вот как это происходит. Эфирному телу свойственна яйцеобразная аура. Самая обыкновенная, узкая, по всему телу излучаемая, до 2-3 см. По мере духовности аура начинает расти от верхних центров. Сперва от солнечного сплетения, но потом повышается к мозговым центрам, образовывая так называемую солнечную ауру. Наконец, излучение из нижних конечностей исчезает и собирается кругом. Организм делается особенно чувствительным, особенно к звукам и цвету. 25-30 сантиметров бывает солнечная аура, и размеры ее могут увеличиваться. Можно поздравить, кто получает излучение верхнее. Человек, идя духовным путем, идет к свету. Путь этот нелегок. Узка эта тропинка, устремленная вверх. Все низкое, темное, все, что не от любви, человек должен изжить в себе. Именно изжить, а не подавить на время. Неустанным, каждодневным трудом над своими несовершенствами. Символ этой внутренней борьбы с собой отражен в изображении Георгия Победоносца, разящего копьем многоглавого дракона, который не собирается быстро сдаваться на милость победителя. Головы его отрастают вновь и вновь. Клизовский в своем труде «Основы миропонимания новой эпохи» пишет: «Видим, что раскрытие центров высшего духовного сознания, перерождая человека духовно, приносит ему великие возможности и дает огромное преимущество, ибо для действующей в данном случае огненной энергии нет ничего невозможного. Давая многие преимущества в земной жизни человека, зажженный Агни дает не меньше преимуществ и в посмертном существовании, в тонком мире. Сказано, только возжжение центров дает непрерывное бодрствование сознания. Это значит, что только возжжение центров дает бессмертие, ибо непрерывное бодрствование сознания и есть истинное бессмертие. Огни сердца поддерживаются и питаются торжественностью, мужеством, устремлением, любовью, преданностью и всеми прочими положительными чувствами и качествами духа. Тускло освещение ауры без огня сердца. Бессмертие, вечная жизнь, движение без конца ввысь по светлой спирали предназначены человеку. Ожидание будущего вдохновляет и дает духу крылья. Будущее человека – полеты. Будущее означает не только сужденное преображение мира, но и преображение самого человека. Удел человека – летать. И не только на самолетах или космических кораблях, но и в своем тонком теле. Будущее человека сияющее. В этом будущем можно жить и стремиться к нему, и о нем вдохновенно мечтать. Мыслями и устремлениями каждого дня творится посев на пространственной ниве и в ауре своего микрокосма. Сеятель и посев неотделимы один от другого. Созвучием энергии ауры со всходом пространственного жнива своих собственных психических зерен происходит сужденная жатва. Великими силами света, старшими братьями человечества, сделано все, чтобы подготовить человеческое сознание к наступлению новой светлой эпохи эволюции человечества, к началу воплощения заповеданной издревле сказки, к братству всего человечества. Современному человечеству предлагается принять такие основы жизни и взаимоотношений между собою, какие царят между братьями и сестрами в великой ложе Белого Братства на земле. Блажен и мудр будет тот, кто, не мудрствуя своим малым умом, поймет и примет то, что дается великим умом владыки грядущего мира для спасения человечества. К этим словам Клизовского, верного ученика Рерихов, можно добавить: начнем с малого, пойдем вместе, будем друзьями и попутчиками в беспредельность, там и тем, кто туда устремился. Несколько лет назад в Днепропетровске была основана медицинская академия духовного развития МАДРА, занимающаяся изучением тонких энергетических структур человека. Ученик супругов Кирлян, в начале нашего века создавших прибор для фотографирования аур человека, построил такой прибор в наше время. Работая с этим прибором, сотрудники МАДРА могут легко по снимкам ауры человека определить состояние здоровья, как физического, так и психического. По ауре человека можно определить и его духовную сущность, приоритет его моральных ценностей. Болезни, существующие, а также, что могут возникнуть года через 3-4, также определяемы по характеру излучения его ауры. Трудно переоценить значение этого изобретения для будущего человека и человечества, поскольку огромное значение в наступающую светлую эпоху имеет именно состояние и правильное развитие тонких тел человека. К научным достижениям последних лет может быть отнесено и открытие учеными наличия у человека так называемого энергетического каркаса. Ну что же, еще шаг другой, и будут найдены связи этого энергетического каркаса с чакрами человека и их взаимодействие с тонким миром планеты. Человек, уходя с земного плана после очередного воплощения, накапливает многие качества, лучшие из которых в виде тонких энергий остаются в чаше его накоплений. Спустя время, определенное кармой, законом причин и следствий, которое по учению живой этики может быть как 3 месяца, так и 3000 лет, человек возвращается с накопленными энергиями для нового воплощения в новой жизни. Он должен жить, любя жизнь и выполняя свои задачи на земле, пока эти энергии не израсходуются. Если же человека настигнет смерть до этого срока, убийство, самоубийство, несчастный случай и так далее, его неизрасходованные энергии будут держать его вблизи земли до тех пор, пока их сила не иссякнет. Неизрасходованные энергии людей, ушедших раньше положенного им срока, влияют на энергетический потенциал близлежащих к Земле слоев и на живущих людей. Вот почему самоубийство, в частности, так порицается в сознании людей, а христианские традиции не разрешают ушедших по своей воле людей хоронить на территории кладбищ. Но это уже тема другого разговора. Будем жить, находя радость в каждом дне и выполняя то, что завещано 10 заповедями и Нагорной проповедью Христа, ибо мы должны думать не только о нашей сегодняшней жизни, но и всех последующих. Дополнение о аурах. Во все века мистики Востока утверждали, что кроме физического тела у человека есть еще и другие невидимые, но тоже материальные тела. Невидимая ткань этих тел отличается более высокой частотой вибраций и потому не воспринимается зрением. Эти тонкие тела и есть душа, вместилище наших чувств, желаний и мыслей. А эти чувства и мысли – тонкоэнергетические образования, которые излучаются тонкими телами человека. Современные ученые говорят практически то же самое, но пользуясь своей терминологией. Профессор, доктор технических наук Волченко говорит: «Анализируя так называемые феномены сознания, наука пришла к понятию о невещественном, тонкоматериальном, информационно-энергетическом мире в природе». Другой ученый, доктор медицинских наук Гербер, утверждает: «Сознание – это вид энергии, который неразрывно связан со структурой физического тела». Профессор, доктор биологических наук Рельев пишет: «Каждый организм, каждый объект природы имеет физическую и энергополевые структуры». Академик Сахаров писал: «Я не могу себе представить Вселенную и человеческую жизнь без какого-то осмысленного начала, без источника духовной теплоты, лежащего вне материи и ее законов». Сегодня ученые ведут поиск материальных носителей сознания. Выдвигаются гипотезы, что это сверхлегкие элементарные частицы, аксионы, микролептоны, психоконы, бюоны, меоны, нейтрино и прочее. Профессор Искаков считает: «Мысли и эмоции человека материальны и в прямом смысле слова могут быть легкими или тяжелыми, их масса варьируется в пределах 10⁻³⁰–10⁻³⁰ граммов. Человека можно представить в виде твердого ядра или тела, в привычном смысле слова, которое снаружи окружено многослойным скафандром из невидимых микролептонов. Первая оболочка, голограмма, по форме напоминает его тело, но увеличенное и округленное. Далее оболочки меняют очертания. Сначала они схожи с яйцом, потом со сферой. Этот ряд голограмм несет всю информацию о человеке, вплоть до его мыслей и чувств. Расчеты показывают, что череда голограмм уходит в бесконечность. То есть получается, что человек невидимый бесконечно больше человека видимого. Здесь мы видим подтверждение тому, о чем говорилось выше. Сознание может существовать вне физического тела. Еще один шаг, и будет признан Творец Вселенной, или, как мы его называем, Бог. Дух – абсолютная идея, управляющая миром и создающая все его многообразие. Ученые сегодня утверждают: человечество начинает осознавать уже не с интуитивной, уповающей на веру, а с осмысленной, научной точки зрения, подтвержденной строгими экспериментами. Космический разум, вселенское информационное поле, объективно существует. В физике уже существуют такие понятия, как теория физического вакуума, торсионное поле, лептонный эйдос, солитоны, энергоинформационная матрица. Существует уже и раздел, называемый психофизикой, занимающийся исследованиями в области тонких энергий, излучаемых человеком, и взаимодействием этих энергий с энергоинформационным полем планеты, космоса. То, что полевые потоки перемещаются в организме человека по определенным каналам, 12 меридианов китайской медицины, известно на Востоке с незапамятных времен, и сейчас это знание получило широкое распространение. Сегодня наряду с древними восточными методиками и методами народных целителей, экстрасенсов, ясновидящих, появились научно-инструментальные средства и методы изучения и лечения человека с учетом его полевых структур. О методе фиксации излучения человека на пленку или фотографирования аур человека по методу Кирлян мы уже говорили. Мы можем визуально фиксировать работу биополя человека по снимкам аур его пальцев. Такие исследования и диагностика могут проводиться уже повсеместно. Исследованиями в области тонких энергоинформационных процессов занимаются сегодня многие передовые ученые. Назовем академиков Казначеева, Акимова, Шипова, Ахатрина, Искакова, Дмитриева, Казанцева. Новейшая физика, в том числе теория физического вакуума академика Шипова, доказывает реальность энергоинформационного взаимодействия человека и космоса. Носителем этого взаимодействия являются торсионные поля, поля кручения или спинарные поля. Ученые говорят, наше биополе имеет торсионную природу и, следовательно, обладает всеми свойствами этих полей. Среди этих свойств есть одно очень важное для человека, его здоровье – эффект формы. То есть от формы предмета зависит характер его взаимодействия с космическими энергиями. Вследствие бурного развития электронной техники человечество становится все более незащищенным от патогенных торсионных полей, возникающих от электронного воздействия. Сегодня человек нуждается в защите от этих полей. Учеными лаборатории иерархических информационных технологий в Москве разработаны целые системы энергоинформационной гармонизации человека с окружающим миром, с космосом. Лаборатория выпускает приборы и устройства, помогающие человеку регулировать состояние своих полевых структур, а значит сохранению здоровья. Эти устройства обеспечивают также безопасность бытовой и промышленной электроники. Более того, они способствуют гармонизации полевых структур тех, кто пользуется электронной аппаратурой в быту и промышленном производстве, создавая дополнительные ресурсы здоровья людей. Это относится как к сотовому телефону, телевизору, так и к силовой установке мощностью 10 кВт. А поскольку каждый человек обладает своим неповторимым, отличным от всех других полей, то особенно ценным является то, что приборы и устройства лаборатории «Инфотех» настраивают биополе каждого человека на информационный обмен с космосом строго индивидуально. Будем помнить, важно то, что каждый из нас отдает ежедневно миру, ибо по отдаче и получению. Конец лекции.